Продолжается вечерний экспертный эфир на Эхе Перми. У микрофона Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. И ближайший час мы полностью посвятим Варламу Шаламову. В гостях в нашей студии Михаил Нечаев, кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного управления и истории Пермского политеха, главный научный сотрудник Мемориального музея-заповедника Пермь-36. Ну и Вячеслав Дегтярников, хорошо знакомый нашим слушателям. Я думаю, что Михаил Геннадьевич Нечаев хорошо знаком. Да?
Я думаю, что мы оба хорошо знакомы нашим слушателям.
Да, Вячеслав Дегтярников, специалист по связям с общественностью Мемориального музея-заповедника Пермь-36. Ну и мы ждем на связи, подключения в течение нашего общения с Валерием Есиповым, кандидатом культурологических наук, специалистом по творчеству Варлама Шаламова, одного из, наверное, ведущих специалистов в мире.
Без сомнения, такое количество книг, которые издал Валерий Васильевич Есипов, это просто об этом как раз и говорит. Он работает активно как раз с наследниками Шаламова. И в том числе вот подготовленный в прошлом году наш сборник, который мы презентовали уже и в Горьковской библиотеке, и в Музее истории ГУЛАГа в Москве. Сборник – это антироман Вишера, последнее прозаическое произведение Шаламова. Вот без его участия, конечно, был невозможен. Надо сказать, что этот сборник был издан по инициативе уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова. Вот он принял это активное участие в издании этого сборника. И это на самом деле такая была мировая премьера, без преувеличения, потому что впервые были опубликованы 14 потерянных глав. Надо рассказать, как они были потеряны, наверное. Перед смертью как раз Варлама Тихоновича к нему в коммунальную квартиру в Москве, коммунальная квартира, проникли два его, в кавычках, друга, вот, которые, значит, решили, что вот Комитет государственной безопасности может каким-то образом изъять его наследие, да, изъять его рукописи. И они вынесли буквально все, и когда Варлам Шаламов вернулся из Ялты, он, и Сиротинская как раз это описывает, он сказал: «Воруют». Воруют. И сразу же начал требовать возвращения всех рукописей. Вернули практически все, кроме четырех чемоданов. Вот два чемодана вернулись к читателю, к русскому читателю в первую очередь, да. И два чемодана до сих пор остаются в частной коллекции. При этом
известно, в чьей?
Да, известно, в чьей. Ну, как-то наследники стараются не называть этих людей. Ну, что такое своеобразное отношение к этим людям. Называет их философ и историк. Вот.
Вячеслав, давай все-таки да. Для начала, я прошу прощения за панибратство, мы 100 лет уже знакомы с Вячеславом Валентиновичем Дегтярниковым. Все-таки наш сегодняшний эфир неспроста. У этого есть основание. В этом году, буквально через 2 дня, мы отметим очередную годовщину, юбилей со дня рождения Варлама Шаламова.
115 лет со дня рождения. Как раз вот у нас на связи, насколько я понимаю, сейчас Вологда. Валерий Васильевич Есипов, вот он будет организовывать основные мероприятия как раз в Вологде, на месте, где родился, да, Шаламов. И я думаю, что вот в этот момент нам лучше как раз подключить Валерия Васильевича
к
нашему разговору.
Здравствуйте, вы с нами на связи, хорошо ли вы нас слышите?
Я вас слышу, а вы меня слышите?
И мы вас слышим,
да,
прекрасно.
Да, мы вас отлично слышим. Здравствуйте, Валерий Васильевич.
Спасибо, что нашли время.
Здравствуйте.
Спасибо, во-первых, что нашли время присоединиться к нашему разговору. Ну и, наверное, да, вам слово. Насколько важно наследие Шаламова сегодня для современной России, по-вашему?
Дело в чем? Шаламов вообще актуален во все времена. Дело же ведь не в лагерях. Он писал не о лагерях, а о человеке, о поведении человека вот в этих экстремальных ситуациях. Ну, его взгляд на этот счет был, конечно, можно сказать, пессимистически, потому что, ну, так получалось из его опыта. Он считал, это он в этом убеждал, что десятикратно, что человек вот в этих как раз в тяжелых ситуациях во многих случаях теряет свой нравственный, так скажем, стержень, да, и очень легко, так сказать, поддается разного рода вот, ну, растлениям моральным и прочее. Понимаете, вот у него был такой взгляд. И мне кажется, что это, ну, вот само по себе создает проблему современную, да, да. Понимаете? Мы тоже находимся в разного рода ситуациях, и вот в этих ситуациях как раз проявляется, ну, так скажем, наша суть, понимаете? Вот. И поэтому Шаламов вечно актуален и будет, я думаю, что актуален. Вот. А лагерь там, это, так сказать, ну, это, собственно говоря, ну, модель мира, понимаете, для него это. Он же писал, что я пишу о лагере не больше, чем Экзюпери о небе или Мелвилл о море. Понимаете, это просто модель мира, и, так сказать, и я говорю, что каждый человек может сюда себя вставить в эту модель и соответственно, так сказать, подумать над тем, как он может себя вести, как ему лучше себя вести достойнее, понимаете?
С практической стороны, Вячеслав сказал, что вы главный организатор мемориальных мероприятий, посвященных Варламу Шаламову на его родине. А что предполагается?
Ну, у нас всегда уже традиционно, уже больше 30 лет, фактически без всякой рекламы, без афиш, там, сказать, без пиара, к нам просто люди, поклонники Шаламова, вот собираются в этот день, они знают эти даты, 17 января – это день памяти, 18 сказать, июня – день рождения, они просто приходят, приезжают из других городов, и в этот раз будут из Москвы, Петербурга. Вот, ожидали из Перми, но не получилось.
Ну, мы вот, мы будем с вами на видеосвязи.
Мы дистанционно будем с вами.
По традиции последнего периода. Мы в любом случае будем вместе с вами. Тем более, что мы с вами такой большой путь прошли по вот последней книге. И, конечно же...
Последней книге, да.
Конечно же, для Перми это важно.
Я, кстати говоря, немножко подслушал вот ваш диалог, да, там вот то, что касается последних дней Шалама, ну, может быть, я что-то недослышал, там не надо преувеличивать там роль КГБ, там один был, так сказать, ну, надсмотрщик за квартирой, он кое-что там вынес, он потом это вернул, вернее, продал, понимаете, это небольшая часть архива, она, слава богу, возвращена, но вот основная, ну, сказать, можно говорить, что уже кража фактически произошла как раз вот в 78 году, когда вот эти двое, один философ и одна дама-книголюб, они фактически там забрали, ну, несколько сумок, понимаете, и архивы, и самое главное, что ну, вот этот философ, он принес, но вторая часть архива, она до сих пор находится, так сказать, вот, в чужом, собственно, в присвоенном виде, незаконно присвоенной, она даже где-то там на аукционах часть этого архива продается, понимаете, вот в чем проблема. Вот. Ну, вот такова была печальная участь, понимаете, архива. И вот мне сейчас, я же занимаюсь непосредственно архивом, ну, ежедневно и ежечасно готовлю там новые издания, понимаете, и вот эти вот лакуны, которые, так сказать, там существуют в архиве, они постоянно вот так вот отдаются такой даже болью, понимаете, что утрачено, где-то бродит и по отношению вообще к наследию такого писателя, ну, я не знаю, но, понимаете, вот если бы архив Пушкина так расталкивался, а по значению для 20 века, вы уж меня извините, Шаламов для нас вот примерно такого же рода важнейшая фигура по сказать, потенциалу своему духовному, что он, так сказать, несет вообще для нашего народа, да, вот, это символ мужества, символ страданий невыносимых, и символ в то же время огромного таланта, понимаете, который преодолел эти все невзгоды на своем пути.
Я бы сказал,
очень поучительная судьба.
Валерий Васильевич, да. Я бы сказал, и символ, в общем-то, какого-то такого отношения к родине.
Да, безусловно, безусловно, безусловно. Он был, но он был не громкий, он был не ура-патриот, но он был внутренне очень тесно связан со своей родиной всегда, и он решительнейшим образом вот, возражал, протестовал, вообще негодовал, просто был в бешенстве в связи с публикацией колымских рассказов на Западе. Понимаете, этими фактически туда ну, переправили, понимаете, и там это все преподносилось и звучало по всем голосам, и он написал письмо в литературную газету с резким таким протестом, понимаете. А у нас в то время вот эта либеральствующая публика, она до сих пор, так сказать, имеет свое влияние, она до сих пор считает, что вот Шаламов неправильно сделал, что осудил вот эти все публикации, понимаете? Ну, это же что? Сейчас, кстати, это все идет, ну, на убыль, все это обнажилось, понимаете, тщетные там эти попытки играть, так сказать, дружить с Западом. Вот это была такая мечта розовая у наших многих интеллигентов, дружить с Западом, дружить с Америкой. Ой, ну вот мы дружили уже 30 лет, а Шаламов все это видел, что дружить невозможно, что они ведут себя цинично, они торгаши прежде всего, они спекулируют всем, в том числе вот лагерной темой.
Понимаете? Валерий Васильевич, вот наши радиослушатели наверняка не знают о том, что Шаламов писал в стол. Да, многие годы он писал свои произведения в стол.
Ну, если не печатали, то куда писать?
Да, конечно. Да. Печатали только стихи его.
Стихи, да.
И это очень важно, потому что он писал для будущего. Он писал для своих потомков.
Конечно, он верил, что вот, ну, придет, скажем так, нормальное время. Нормально, когда, ну, все эти препоны цензурные будут, так сказать, сняты, его будут печатать, поэтому он надеялся такой, ну, на нормальный разговор. Но этот разговор получился с запозданием, совершенно в другой обстановке, понимаете. Вот сейчас, может быть, пришло время читать Шаламова как раз вот без пристрастий. Я вот буквально открываю новые рукописи, там Пастернаки, о воспоминаниях.
Я историк, вы культуролог, и вы занимаетесь творчеством. И я читал Шаламова, то, что опубликовано. Надо сказать тоже, наверное, нашим радиослушателям, то, что Шаламов, его стиль литературный, да, само, то есть это пушкинский вообще стиль, это наивысший образец вообще русского языка, литературы, русской литературы, которая имеет огромный, ну, я не знаю, традиции, огромные традиции, и он это воплотил вот в современной России, ну, тогда современной России, в 60-х.
Ему
современно, 60-х, 70-х, 80-х,
да,
годов,
да, да, да.
В полной мере. Потому что мы сейчас и Пушкина читаем совершенно спокойно, да, и у нас нет никаких препятствий ни языковых, ни смысловых. Да. И здесь, в данном случае, он продолжил вот эту великолепную традицию. Если кто не читал просто Шаламова, да, я просто этим людям объясняю, что вы прочитаете,
конечно,
очень хорошую русскую литературу.
Это вот пушкинское есть определение «нагая проза», «нагая», то есть ничего лишнего, понимаете, вот она очень лаконичная и в то же время очень емкая, понимаете, там каждое слово, за каждой фразой огромный смысл, а у него же еще масса, сказать, афоризмов как таковых, ну, он вообще был склонен к такой яркой афористичности, вот.
Валерий Васильевич,
надо читать и вчитываться.
Да. Большое вам спасибо за то, что нашли время и подключились к нашему общению. Я слушателям лишь напомню, что с нами на прямой связи из Вологды, с родины Варлама Шаламова, был кандидат культурологических наук, один из крупнейших в мире специалистов по творчеству и наследию Варлама Шаламова, Валерий Есипов. Валерий Васильевич, еще раз благодарю вас от лица всех, кто в этой студии, и от лица наших слушателей.
Услышимся уже.
Спасибо.
Услышимся уже в день рождения Шаламова.
Спасибо. Ну, а мы продолжаем. Напомню, что в студии в Перми Михаил Нечаев, кандидат исторических наук и главный научный сотрудник Мемориального музея-заповедника Пермь-36, специалист по связям с общественностью музея Пермь-36 Вячеслав Дегтярников. Вы какие мероприятия в рамках работы в музее готовите к юбилею?
Мы объявили этот год годом Шаламова. И,
не только мы, это комиссия по...
Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий.
И их семей. При президенте?
При Пермского края.
А, угу.
То есть этот год как раз в Прикамье, год Шаламова. По инициативе Павла Владимировича Микова вот это случилось.
Уполномоченного по защите прав человека в
Пермском, да, в Пермском крае. Мы вообще начали всю эту историю с, так скажем, с одного открытия, с одного обретения. Это была дверь Шаламова. Ну, это, конечно, легенда, но, тем не менее, эту дверь мы привезли из Соликамского мужского монастыря. И вот по легенде, которая ходит в Соликамске, это как раз за этой дверью впервые оказался осужден тогда по 58 статье за публикацию так называемого завещания Ленина Варлаам Шаламов. Ему там было совершенно немного лет, он был
студентом первого курса исторического факультета МГУ.
Вот, угу. И он эту дверь, в принципе, описывает. Он описывает, что их вот с этапа закинули вот в эту тесную комнату, и воздух поступал как раз через эту дверь. И для нашего музея эта дверь тоже стала своеобразным воздухом. То есть начинается...
И символом.
И символом, да. Вот начинается история с этой дверью. Дальше мы завязываемся вот с Валерием Есиповым. Как раз происходит вот для нас такие открытия, что мы знаем, что есть неопубликованные рукописи. Далее начинается как раз карантин по коронавирусу. И это тоже был для нас некий толчок, потому что мы начали актерские читки. Актерские читки колымских рассказов Шаламова. И вот как раз в день рождения Шаламова у нас будет трансляция этих актерских читок, будет трансляция фильма большого документального, который мы сняли под названием «Дверь Шаламова». И мы будем, как вот мы уже сказали, участвовать наша делегация, делегация Пермского края, в состав которой входят и представители нашего музея, будем участвовать в вот этих торжественных мероприятиях в Вологде. А кроме всего прочего, мы запланировали огромную экспедицию, и она, надеюсь, состоится с Вишерским заповедником, как раз по местам, которые описывает Шаламов в своих рассказах. И надо сказать, это последнее его прозаическое произведение, но он настолько точно отражает даже рельеф местности, что это можно увидеть сегодня. Сохранилась шахта Берзина, и, надеюсь, мы ее увидим, да? Сохранилась аллея Тополиная, которая была посажена в тот период. Сохранилось, естественно, остатки вот этого завода, франко-бельгийского завода, Кутимского завода. И мы это тоже увидим все. И вот, возможно, мы какие-то артефакты оттуда привезем. Сохранились даже люди, которых он описывает. Ну, наследники, конечно, он описывает там горного инженера Ширинкина. И мы нашли его потомков. Они проживают частично на Кутимском заводе, частично в Березниках.
В Кутиме-то уже, по-моему, нет ничего. Там только одна вывеска осталась. Ну, Красновишерск, видимо, в округе.
Ну, что-то еще осталось. И мы вот надеемся, что в этой экспедиции мы тоже все это увидим.
Когда, я прошу прощения, экспедиция...
Ну, к сожалению, все уперлось в то, что сломался катер, на котором мы должны были прийти.
И импортный катер.
Да, и вот особенности современной ситуации. Запчасти идут из Ирана. Ну, я думаю, что они в ближайшее время придут. Кроме всего прочего, есть еще одна инициатива музея, о которой нельзя не сказать. И мы про эту инициативу вот впервые озвучиваем у вас в эфире. Мы запускаем такую акцию «Прикоснись к истории». Эта акция будет весь сентябрь проходить для учеников старших классов и студентов. И Шаламов, он, как ты, наверное, знаешь, Артем, он входит сейчас в школьную программу. Его изучают. И вот поэтому можно приехать будет бесплатно в наш музей весь сентябрь для учеников старших классов и студентов, и мы проведем для них какие-то авторские экскурсии как раз вот по вот шаламовским, в том числе местам, которые у нас сегодня. Сейчас мы ведем переговоры, кроме всего прочего, еще и с Красновишерским администрацией Красновишерска, и, возможно, привезем в ближайшее время последний сохранившийся барак 30-х годов.
А откуда?
Из Красновишерска.
То есть они там еще остались?
Один.
Один. Угу. Дорогие друзья, у нас небольшая пауза. Мы должны прерваться на местные новости и рекламу. А я напомню, что в гостях на Эхе Перми сегодня Михаил Нечаев, кандидат исторических наук и доцент кафедры государственного управления истории Пермского политеха, главный научный сотрудник Мемориального музея-заповедника Пермь-36 и специалист по связям с общественностью этого же музея Вячеслав Дегтярников. Мы говорим про Варлама Шаламова, который через 2 дня отметил бы свое... Получается
115-летие.
115-летие. Продолжается вечерний экспертный эфир на Эхе Перми. У микрофона по-прежнему Артем Жаворонков и Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас Михаил Нечаев и Вячеслав Дегтярников. Можно я просто скажу, что представители Мемориального музея-заповедника Пермь-36 в статусе главного научного сотрудника и специалиста по связям с общественностью, мы говорим про Варлама Шаламова. Если вы пропустили первую часть нашего общения, у нас на прямой связи был Валерий Есипов, кандидат культурологических наук, один из ведущих в мире специалистов по творчеству и наследию Варлама Шаламова, но вы сможете это переслушать на сайте hperm.ru. А мы же продолжаем, Михаил Геннадьевич.
Я хочу сказать, что в этом году будет конференция «Люди и стройки», посвященная индустриализации 20-30-х годов, и эта конференция будет посвящена именно Шаламову, потому что он участвовал в строительстве красновишерского
бумкомбината
знаменитого.
Хорошо известного.
И он единственный человек, кроме одной книги официальной, которая была написана о бумкомбинате. Он описывает это с человеческой точки зрения, как это все
изнутри,
как это все происходило. И конференция будет посвящена очень редкой за последние 30 лет вообще теме, как происходила индустриализация, какая культура появилась. В общем, весь спектр вопросов, каковы бытовые условия, что вообще происходило, что строилось. Мы не будем забывать, что вот в нашем Пермском крае появился город Березники, например, в 1932 году. Да? И это тоже вместе, это было синхронно к красновишерскому бумкомбинату.
Но Красновишерск,
город мечты, тоже появился.
Город-сад.
Город-сад, город мечты тоже появляется в эти годы.
И Варлам Тихонович, он принимал участие и в строительстве Красновишерска, и в строительстве Березняков.
Осудили его в 1937 году, и уже тогда на территории нынешнего Красновишерска активно шла стройка.
Нет. Это уже второй срок.
Начало 30-х годов. Это завещание Ленина, которое нельзя было в коем случае не переписывать, не рассказывать о нем ничего.
И дали ему немного первый срок, его был совершенно небольшой. Дали ему 3 года, и он даже условно-досрочно освободился благодаря Берзину. Вот как раз...
Слушайте, какая причудливая история. Берзин – один из тех, кого сегодня относят к создателям вообще системы ГУЛАГа 37-38.
Она вообще возникла в Красновишерске.
По сути.
По сути дела, на строительстве Вишерского бумкомбината.
Ну и потом он сам...
Надо вообще понимать, что для Пермского края вот история политических репрессий, да, это история, можно сказать, знаковая, потому что и сама история политических репрессий, она начиналась с Пермского края с 18-го года. Это и убийство великого князя Михаила Александровича, да?
И заложников в Кизеле.
И вот как
было...
раз Кизеловского батальона принудительного труда.
И мы, кстати, не можем найти ни одного лагеря подобного до сих пор.
На территории
который был в это время в Кизеле, да, еще до появления вообще концлагерей в Советской России. Это был один из первых режимных объектов вообще-то 18-го
новой года. Власти, я бы, наверное, власти, так сказал. Да. Слушайте, ну и все-таки...
И потом, конечно же, Вишерлак, который стал этапом как раз к строительству всей системы ГУЛАГа в нашей стране. И это пересыльная тюрьма ведь на Соловки в том числе. То есть вот Соликамский монастырь, он и получил такой вот...
Хитросплетение вообще формирование этой системы в Перми это прям вот образцово-показательная для историка площадка для изучения.
Вы знаете, мы сейчас хотим, Артем, мы хотим сейчас сделать вот такую своеобразную аллею. Соликамский мужской монастырь передает нам решетки, тюремные решетки Перима сталинского как раз периода. Одну мы уже привезли.
Можно добавить, они все разные.
Да.
Они все разные, потому что они ручной работы и кованы.
Ковались в разное время.
Да. Нет, ковались разными руками.
Вот. Мы одну такую решетку привезли, и мы собираемся сделать некую такую аллею вот этих решеток, как бы вот от как раз первого, от Кизиловского вот этого батальона принудительного труда, дальше Вишерлаг, другие лагеря, которые были на территории Пермского края, и заканчивается ведь эта история тоже политических репрессий, тоже в Прикамье. Пермь-35, Пермь-36, Пермь-37. И вот такая аллея, надеюсь, у нас появится.
Все на территории музея-заповедника.
Да, на территории музея-заповедника это появляется вот у нас новый такой арт-объект, и весьма знаковый арт-объект. Причем надо сказать, что сами решетки по себе уникальны. Вот Михаил Геннадьевич сказал, что они все разные, но при этом они еще все достаточно тяжелые. То есть, вот мы
тяжелые.
Одну решетку вывезли, это порядка 170 килограмм, пятером мы ее с трудом подняли, и она где-то 1,5 метра высотой.
Этими артефактами как раз история становится богаче. А Варлам Шаламов в данном случае один из мощнейших, мне кажется, ведь не просто культрегеров этого периода, но и источников информации.
Это потрясающе, когда литератор, писатель, да, так точно описывает не только людей, которые он видит, потому что он инженер человеческих душ, да, выражаясь тем языком 20-х годов, но еще 20-30-х годов. Но он вдобавок ко всему еще и очень точен именно в описании событий и в описании даже географических каких-то моментов. Дело в том, что наша вот книга, то есть не наша книга, а книга Шаламова, она снабжена. Мы старались ее сделать не то чтобы академической, но мы старались сделать ее с хорошими комментариями, как вот издаются подобные классические произведения. То есть следовать вот этим традициям. И у нас большой научный комментарий к фразам, которые, может быть, непонятны современникам, географическим понятиям, и там все это расшифровывается. И мы пришли к выводу, что, смотря вот на географию, которую описывает Шаламов, он все точно описывает. Он ведь историк, он, правда, не состоявшийся историк, но состоявшийся литератор. Он занимался редакционной работой, редакцией.
Вот. Он ведь не закончил вуз,
Закончил вуз, и он еще работал медиком, он еще работал фельдшером.
Да, ну и благодаря этому он спасся как раз на Колыме. В музее сегодня вот у нас есть тоже выставка, как раз посвященная в том числе и вот этому событию, то есть его связям с Пантюховым, с врачом, который его спас, и которого он, в принципе, тоже описывает в своих рассказах.
Мне, на самом деле, критически настроенному всегда и ко всему, очень интересен тот самый поворот, ведь он сначала придерживался левых взглядов, затем то, что...
левым.
Да. Но коммунист. Хотя сын приходского священника.
Он был троцкистом.
И потом, собственно, выступил против той власти, которая утверждалась во главе со Сталиным. И пострадал от этого режима, и нет. Все равно, как сказал Валерий Есипов в нашем эфире, был против дружбы с Западом.
Тут надо вот пояснить. Он был против воровства, в первую очередь. То, что было опубликовано на Западе, то, что читалось на голосах, было сделано без его согласия. Он всегда говорил, я пишу для России. И я хочу, чтобы это было опубликовано вначале в России. Я пишу для своей страны. Это была его позиция. Позиция, вот как правильно сказал Валерий Васильевич, не ура патриота, но патриота своей страны. И я думаю, что это вот в его сердце, в его кровь впиталось с позиции, в том числе его отца, который, кстати, был в экспедициях на Алеутских островах вместе с будущим патриархом московским Тихоном Белавиным. Вот это все было его воспитание. И то, что и его отец, и он вот так принял революцию, вначале восторженно, вначале в ощущениях того, что что-то грядет новое, а затем понял...
С разочарованием.
Что принесла революция стране, и при этом дальше проживая жизнь в этой стране, и все-таки именно опираясь на Россию, на ту страну, которая для него была и остается родиной, и опираясь и на свою малую родину. Он и описывает это в том числе в своих произведениях.
Я хочу сказать, что родившись в семье священника приходского, имеющие огромные традиции священнические, эта семья имела, она ему дала как раз вот этот нравственный стержень. То есть любовь к стране, То есть не может быть другого. Просто не может быть другого. И он любил свою страну. Если говорить о коммунистической мечте, да, она и молодежь в 20-е годы ударилась в эту коммунистическую мечту строительства коммунизма, нового общества, новых вот этих дел. И он тоже разорвал кардинально как бы связь со своим старым миром. Да? И разочарование в этой мечте у него никогда не произошло, потому что он считал, что вот это светлое, оно все равно когда-нибудь.
Настанет.
Вот это пронизывает, вот надежда на будущее пронизывает все его, ну, содержание всего его творчества. Он и оценивает людей по высоким очень нравственным меркам. И сам он вот не сгибаем, он не сдается. Он считает, что раз он так считает, значит, так и должно быть. То есть это человек сам не согнулся, не сохранил свой вот этот нравственный стержень. Это его жизнь, это подвиг вообще-то. На самом деле.
У нас не очень много времени остается до конца эфира. Все-таки хотел бы некоего резюме по событиям, датам, мероприятиям, которые будут приурочены к 115-летию со дня рождения Варлама Шаламова и к точкам, где это будет проходить. Одна из них Вологда, безусловно, место рождения, родина.
Социальные сети музея-заповедника, сайт музея-заповедника, вы там можете как раз в день рождения Шалама 18 числа июня увидеть огромное количество читок. Мы прочитали больше 12 рассказов.
Конференция, которая будет происходить
в Красновишерске, пройдет
30 октября. Да. Но это уже приуроченное к Дню памяти.
Дню памяти. И, конечно же, это виртуальная выставка, которая появится на сайте музея, но это чуть попозже, вот после экспедиции. И еще раз хочу обратить ваше внимание, что вот на эту нашу новую акцию музейную, это все-таки «Прикоснись к истории» для старшеклассников и студентов.
Она уже запущена.
Да, она запущена, и в сентябре она стартует. И мы еще раз приглашаем всех учеников, всех студентов посетить музей вот с этой нашей авторской экскурсией по Шаламову, тем более, что посетить его можно будет бесплатно на весь сентябрь. И это, наверное, особенно важно для студентов, скажем, исторических факультетов, соприкоснуться с историей, понять, как она
была. Культурологов, филологов. Я думаю, что это для много для кого может быть интересно.
Ну, и еще раз напоминаю, что этот год по инициативе Павла Владимировича Микова, уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
И комиссии
по реабилитации жертв политических репрессий их семей объявлен годом Шаламова. Поэтому вот для Прикамья – это знаковая, еще раз, история, это знаковая фигура, тем более, что еще раз первый свой срок он отбывал именно на Вишере, и там же он встретил, кстати, свою первую любовь. Вот. Так что и для Шаламова это была совершенно уникальная территория, история которой, новостями которой он интересовался, и будучи уже освобожденным, находясь в Москве, он очень интересовался тем, что происходит на Вишере, тем, что происходит в Прикамье.
Это, безусловно, очень важно, но я бы все равно хотел предложить нашим слушателям начать познавать Шаламова хотя бы с того, чтобы взять, открыть книгу тех же калмыцких рассказов и прочесть их.
Открыть книгу, я думаю, что в первую очередь, и ту книгу, которую мы издали, «Антироман Вишер», он сейчас есть бесплатно, он выдан во все библиотеки Пермского края, пока небольшой.
Не оцифрован?
Нет, наследники пока против того, чтобы оцифровывать, и мы готовим второе издание сейчас. Музей готовит второе издание.
О чем, если не секрет, это книга...
О Вишере, а вот о строительстве...
О Березниках.
Ну, это книга Варламова.
Да. Мы вот ту книгу, которую издали, еще раз, туда вошло 14 неизданных ранее рассказов и вариаций. Туда вошли стихи, которые также не издавались ранее по вишерскому периоду. И туда же мы включили калмыцкие рассказы, которые относятся, вот, переносят нас на Вишеру. И там же огромные публикации. Во-первых, сама вступительная статья Валерия Васильевича Есипова, который был сегодня у нас в эфире, и очень интересная статья Константина Остальцева, это заведующий архивным отделом Красновишерского муниципального района. Вот он там в том числе рассказывает о строительстве и Вишерлага, и о том, как это все было.
погружая нас в эту историю, причем с фотографиями, да, если не ошибаюсь?
Да, конечно, и фотографии, и иллюстрации.
Они уникальные, фотографии, иллюстрации уникальные.
Иллюстрации мы использовали работы Лехта. Как раз они и писались в этот период, вот рисунки Лехта.
Все фотографии подписаны, и все понятно, что, кто на них изображен.
Спасибо большое. Слова эти адресованы гостям студии «Эхо Перми». Сегодня, в четверг, 16 июня, Михаил Нечаев, кандидат исторических наук, доцент кафедры госуправления и истории Пермского политеха, главный научный сотрудник музея, мемориального музея-заповедника «Пермь-36» Вячеслав Дегтярников, специалист по связям с общественностью музея-заповедника. Говорили о Варламе Шаламове. Если вы что-то пропустили, а я уверен, если вы подключились к нам только что, вы обязательно пропустили прямое включение из Вологды одного из крупнейших специалистов по творчеству и наследию Варлама Шаламова Валерия Есипова, то переслушайте это все на сайте echoperm.ru. Благодарю, Михаил Геннадьевич, Вячеслав,
спасибо
за интересный разговор.
И спасибо нашим слушателям.
До свидания.
До свидания.